Глава седьмая. Туда, где солнце, никто не летает при свете дня. Крылья устали, внизу ожидают меня. Арм-Ан. В ритуальной комнате он принял человеческий облик, и тащить принцессу Юту стало совсем тяжело. Юта вырывалась. Она царапалась и кусалась, она изворачивалась и кричала срывающимся голосом.
«Ненавижу! Смрадный ящер! Мерзкое чудовище! Пусти меня, людоед!»
А он тащил ее и волок, и перебрасывал через высокие пороги, и тянул по ступеням бесконечных лестниц, и не пытался понять, зачем, куда, собственно, он ее ведет, и что с ней теперь делать. Чтобы не задаваться этим вопросом, он тащил ее все быстрее и жестче. Она сопротивлялась все меньше, берегла силы. Когда, в конце концов, ввалившись в комнату с камином, он оторвал свои онемевшие пальцы от ее воротника, принцесса, встав на четвереньки, сразу же оказалась в самом дальнем углу. Прокричала оттуда, причем голос ее хрипом стал подобен голосу самого Армана.
«Ты чудовище, кровожадный змей! Лучше умереть, чем принять помощь из твоих рук, из твоих грязных когтей! Ты...»
И не нашлась, какое бы еще оскорбление ввернуть. Он ощутил смертельную усталость. Неведомо зачем сунул руку в глубокий карман, извлек оттуда обломок ржавой пряжки. Уронил на пол. «Слышишь?» Принцесса примолкла, удивленная. Арман поднял стальной обломок и снова уронил. Железо тускло звякнуло о камень. «Слышишь, принцесса Юта? Дзень! Мои слова для тебя столько же значат, сколько этот звук!» Юта молчала. Арман снова поднял железный обломок и вдруг изо всей силы швырнул им об пол. Тонко взвизгнув, кусочек металла брызнул в сторону и врезался в стену. Арман не произнес ни слова. Юта съежилась. Некоторое время они просто смотрели друг на друга. Арман холодно, непроницаемо, Юта смятенно. «Я расскажу тебе сказку», — медленно предложил Арман. «Хочешь?» И, не дожидаясь принцессиного согласия, он взгромоздился прямо на стол. Зачем-то вытер ладони об одежду. «Жила-была... принцесса», — заговорил он тихо и глухо. Давно уже, лет 150 назад. Стройная, как тополек, и веселая, как жаворонок. Впрочем, память может меня подвести. Возможно, это была мрачная толстушка. Дело не в этом. Дело в том, что однажды утром или днем, неважно, ее похитил дракон. Юта прерывисто вздохнула. «Это был молодой дракон», — сквозь зубы продолжал Арман, — «можно сказать, юный. Как раз в тот день он достиг своего совершеннолетия. Ты слушаешь, Юта?» Принцесса сидела в своем углу, подтянув колени к подбородку, оцепеневшая, покрытая гусиной кожей. Он был один. Арман медленно, как бы лениво, сполз со стола и принялся бесцельно кружить по комнате. Он остался один в своем замке. Но старшие, умирая, высказали веру в его будущую доблесть. И он, преисполненный доблести, умыкнул в соседнем государстве королевскую дочку, тоже юную. Остановившись перед каминной решеткой, Арман зачем-то несколько раз ткнул в нее ногой. Камин безмолвствовал. Черный, пустой, холодный. «Она стояла близко, как ты». Арман обернулся и направил Юте в лицо длинный обвиняющий палец. Она была... Подавшись вперед, Юта оказалась вдруг стоящей на коленях и умоляюще протягивающей руки.
«Не рассказывай. Не надо никаких ужасов. Я тебя... Арман, пожалуйста! Не рассказывай, я сойду с ума, пожалуйста!»
Арман слушал ее бормотание, механически накручивая на палец вырванный волосок. Потом бездумно потянул руку и взял с каминной полки кочергу. Юта замолкла на полуслове. «Дракон есть дракон», — сказал Арман занудным менторским тоном. «Принцесс надлежит кушать, жрать». Он поставил ее посреди ритуального стола спиной к железной спице. У нее были голубые глаза и рыжеватые волосы. Одна бровь редкая, видно, выщипанная неумело. На подбородке родинка и еще одна на шее. Он... Арман вдруг сильно размахнулся и ударил кочергой в стену. Из камня посыпались искры, остальной пруд сразу же изогнулся дугой. Юта с опозданием заткнула уши. Арман огорченно посмотрел на изуродованную кочергу, на выбоину в камне, помедлил и ударил еще раз, и кочерга сломалась надрывным звуком лопнувшей тяжелой оси. Он оглянулся, и Юта с ужасом увидела, что глаза его выдают глубокую истерику. «Я не помню, что там было», — сказал Арман спокойно. «Но зубы мои никогда не знали человечины. Никогда!» Уронив обломок кочерги, он вдруг ударил о стену кулаком. Юта вскрикнула. Арман стоял молча. На стене темнела кровавая клякса, а он разглядывал свою новую, будто чужую, странно большую и неповоротливую руку. «С тех пор...» — он обращался к разбитому в кровь кулаку. «С тех пор...» — Арман содрогнулся. И снова этот сон. Над верхней губой девушки бисеринками выступили капельки пота. Она стоит, прижимаясь спиной к уродливому стальному шипу, белокожая, и поэтому бледность придает ее лицу оттенок синевы. Истинно бледное лицо в обрамлении рыжих колечками слипшихся волос. Глаза распахнуты так, что светлые ресницы впиваются в кожу изогнутыми остриями. Губы распухшие, искусанные, полураскрыты, и дыхание жертвы достигает ноздрей Армана, его огромных драконьих ноздрей. И запах, резкий цветочный запах, будто целая похоронная процессия бросает букеты на свежую могилу. Он должен совершить ритуал. Это неотвратимо, как приближение ночи, как наступление зимы. И тогда, угодив в тиски неотвратимости ритуала и полной невозможности его свершения, сознание Армана больно исказилось. Страх, тошнота, склизкие комья, катящиеся по волглому склону. Он провалялся в горячке 3 дня. Юта сидела над ним, как бессонный сторож. Его разбитая рука лежала поверх плаща, служившего одеялом, и Юта то и дело бережно касалась ее, удобнее устраивая в глубоких складках темной материи. Он бредил. Днем и ночью ему являлась та роковая Ютина предшественница, рыженькая принцесса полуторавековой давности, встреча с которой привела Армана к окончательному осознанию своей никчемности. «Уйди», — шептал Арман, не открывая глаз. — «Я ничего тебе не... ни волоска твоего рыжего не буду, не желаю». Юта вздыхала и обтирала его горячее лицо влажной тряпочкой. На 4-й день он пришел в себя. Очнувшись от короткого чуткого полусна, Юта увидела его еще воспаленные, но уже вполне осмысленные глаза.
— «Прости, пожалуйста»,
— сказала она, едва встретившись с ним взглядом.
— «Я ужасно перед тобой виновата. От меня одни неприятности. Я все время плачу тебе злом за добро».
Арман чуть заметно усмехнулся, пробормотал одними губами. — «Да уж, что бывает добрее похищения из дому?» На следующий день она сбегала на башню, где на глыбе земли, принесенной некогда Арманом-драконом, отцветал сад. Принцесса безжалостно сорвала все 8 еще уцелевших цветов и, соорудив из них кокетливый букет, потащила вниз, намереваясь украсить им Арманову комнату. Он сидел на своем сундуке и меланхолично разглядывал разбитую о стену руку. Усмехнулся навстречу Юте и сразу же насторожился. Помрачнел от чего-то, отвернулся. Принцесса смутилась. Чем она снова ухитрилась вызвать его недовольство? Губы Армана страдальчески искривились, и Юта решила, что ему опять не здоровится. Из всех снадобий ей была известна лишь вода, поэтому она тут же поднесла Арману ковшик, изо всех сил желая, чтобы лекарство помогло. Но выпитые несколько глотков не принесли, по-видимому, облегчения. Арман поперхнулся, и вода пролилась. Запах. Проклятие. Юта, уйди. Ненавистный цветочный запах, густой как патока, насильно втискивался в его ноздри. Ему очень не хотелось сделать ее свидетелем своей тошноты. Принцесса нерешительно переступала с ноги на ногу, терзая в руках невесть как подвернувшийся букет. Арман принялся дышать ртом, ему стало немного легче. Юта посмотрела на свои руки и обнаружила вдруг, что вертит в пальцах три тоненьких стебелька, а еще пять цветков, бывшие ромашки, валяются на полу среди лепестков, с них же и оборванных. Два из трех еще уцелевших цветиков были колокольчики, здорово помятые. Третий оказался невзрачным, блеклым, сиреневым пятилистником. Поминуясь внезапному наитию, Юта поднесла его к носу. «О, да!» Городской парфюмер, так часто выполнявший прихоти и фрейлин, и принцесс, и даже самой королевы, очень хвалился духами под громким названием «Истома». Каковые духи сам же и готовил из лепестков.
«Томник»,
— сказала Юта громко.
«Этот цветочек называется томник. Считается, что запах вырождает сладостную истому, потому деревенские девчонки носят его за пазухой, а знатные дамы заказывают парфюмеру духи».
Арман кисло на нее покосился, прогнусавил с закрытым носом. «Что ты говоришь? Откуда ты знаешь?» Юта держала цветок томника за кончик стебелька, двумя пальцами, вниз головкой, как дохлую птичку.
«Твои жертвы были духи из томника. Тебе не мерещится, Арман. Ты не бредишь, а действительно чувствуешь».
«Ди чего я ди чувствую?» Он хотел вскочить, но вместо этого лишь тяжело поднялся, задев поврежденной рукой ребро сундука и зашипев от боли.
«Знаешь»,
— сказала Юта шепотом,
«моей сестре Май в детстве часто снился волк. Знаешь, такой страшный волк из детских сказок. Она вскакивала, по ночам кричала. Мне тогда было лет 12. Я была сорвиголова, моя рогатка была величиной с маршальский жезл. Я сказала Май: не убегай от своего волка. Давай вместе его встретим лицом к лицу, то есть лицом к морде. Дело было вечером. Май заснула, а я села рядом с рогаткой на изготовку. И вот когда Май завозилась и застонала...»
Арман слушал ее, остановившись посреди комнаты и по-прежнему зажимая пальцами нос. Когда Юта натянула воображаемую рогатку, он, забывшись, ослабил хватку и тут же закашлялся.
«Я закричала: Май, целься между глаз! И как пальну орехом, подсвечник на пол, нянька проснулась, а Май ничего, спала. Утром только пришла ко мне, счастливая, околел, говорит, волк-то, понимаешь?»
Арман переводил взгляд серьезного Ютиного лица на обмякший цветок у нее в руке. «Кто тебя доучил этому?»
«Чему?» «А, в ненастоящего волка стрелять из самделишной рогатки?» «Никто, само получилось».
«Сожги цветок», — потребовал Арман.
«Нет»,
— сказала Юта тихо, но твердо.
«У тебя свой волк, но ты же не маленькая девочка. Ты все твердишь этой древней принцессе. Уйди, я тебя не трогал. А ты не гони ее. Вспомни все-таки, что там случилось. И тогда...»
Арман в два прыжка выскочил из комнаты. Оказавшись на лестнице, куда не достигал еще душный запах томника, он крикнул в дверь: «Перестань разговаривать со мной, как с ребенком! Твой прадедушка еще штанишки марал, когда я похитил ее. Я просто обязан был ее сожрать, а не смел. Мне 232 года. Я могу за час дотла спалить 5 больших деревень. Я могу опустошить столицы 3 королевств. Ну и что от этого?»
«Камни»,
— тихо сказала Юта. За дверью стало тихо. «Что камни?»
«Которые катятся».
«Откуда?»
«Ты же бредил 3 дня».
«А ты подслушивала?»
«А кто бы тебя водичкой поил?»
«Водичкой?» Слышно было, как Арман фыркнул. Продолжение беседы не последовало. Через 5 минут над развалинами башен тяжело поднялся дракон, немного припадающий на одно крыло. Было тихо и темно. Понемногу оплывала свеча, прилепившаяся к стене. Свету от нее было, как от гнилушки в дремучем лесу.
«Ты спи».
На коленях у нее лежала бутылка с закупоренным в ней цветком томника. Арман видел в темноте только ее силуэт. Силуэт девушки с распущенными по плечам волосами. Волосы у нее красивые, так мягко струятся, так величественно падают, а лица не видно. Нет, лицо у нее бывает даже симпатичным, веселым и задумчивым. Но сейчас его не видно, только глаза поблескивают и зубы.
«Ты спи, Арман, и вспоминай тот день».
«Тот день. Легко ли всю жизнь гнать от себя воспоминания, чтобы теперь попытаться призвать их?»
«Что ты делал утром?»
«Утро было серенькое, дождливое, и он решил, что не будет ждать рыцаря-освободителя. Это его первая принцесса, и он сожрет ее сразу. Вот почему утром он с таким трепетом ожидал вечера. Он еще не привык быть один. Отец его покоился на дне моря, да и дед тоже, почувствовав приближение смерти, старик успел залететь так далеко от берега, как только смог. Арман спустился в подземелье и снова с трепетом прочитал напутственные слова: «Преуспей в промысле».
«Как ты ее похитил, помнишь?»
«Просто, быстро и совсем буднично. Она прогуливалась по саду в сопровождении служанки. Он схватил было служанку, да вовремя увидел маленькую декоративную корону, венчавшую прическу ее спутницы. Выпущенная на травку служанка проворно забралась под куст и оттуда кричала: «Вот, вот принцесса! Не я, не я! Вот ее высочество!» Принцесса не сопротивлялась. Она висела в когтях, как тряпочка, но он все равно нервничал, боялся упустить или придавить слишком сильно. Корона ее потерялась в Поднебесье, рыжие волосы растрепались. Он поставил ее на ритуальный стол, как и учил когда-то дед.
«Ты спишь, Арман?»
«Нет», — отозвался он глухо. «Давай, цветок».
«Сейчас?»
«Да». Юта завозилась, пытаясь вытянуть пробку из пустой бутылки. Пробка не поддавалась, и Юта пустила в ход зубы. Наконец раздался негромкий хлопок, и струйка запаха, запаха цветка под названием «томник», змеей заструилась из узкого горлышка. Арману казалось, что он видит эту струйку в темноте. Вот она достигла его лица. Он на мгновение задержал дыхание, чтобы в следующую секунду сделать глубокий вдох. Тошноты не было. Картины из его памяти разом ожили, приблизились, обрели цвет, звук и плоть. Он видел свои когтистые лапы вблизи ее лица. Лицо было совсем белым, безжизненным, но губы шевелились, и он даже мог различить полустертое слово. Он хорошо знал, что надо было делать дальше. Его изогнутые когти — всего лишь идеальной формы ножи. Его передние зубы остры, как костяные иглы. От нее пахло томником. Духи из тома, а может быть, тогда это называлось по-другому. И еще она была теплая. Он чувствовал это, даже не касаясь ее кожи. Она всхлипнула, длинно, прерывисто. Одна костистая лапа протянулась к ее груди. «Юное существо, дева, венценосная добыча, да укрепит тебя жизнью своей и радостью, и младостью». Арман оттолкнул цветок томника и Ютину руку. Его трясло. Опустив глаза, он с удивлением разглядывал в полутьме собственные колени, подскакивающие, как крышка на кипящем котле. Такая их колотила дрожь. Пятки его выбивали по сундуку плясовой ритм, и он ничего не мог с этим поделать.
«Арман?»
— спросила Юта испуганно. Он хотел ответить, но чуть не прикусил язык отчаянно лязгающими зубами.
«Ты вспомнил?»
Юта старалась не выдавать своего страха. Он помотал головой в темноте. Мокрый, как мышь, с головы до ног, покрытый холодным потом, он слышал, как сердце его, переместившись почему-то к горлу, отстукивает беспорядочную дробь.
«Что же делать?»
Юта чуть не плакала.
«Тебе плохо?» Но вспомни, постарайся.
Он крепко взял за запястье ее руку, сжимающую цветок, поднес к своему лицу, снова вдохнул и заставил себя закрыть глаза. Черно, черно, красные пятна, темень. И когти его сомкнулись, сжали жертву и поволокли вон. Он нес ее, о позор, нес прочь от замка, а она вырывалась почему-то только сейчас, решив сопротивляться. Он принес ее в брошенный песчаный карьер на окраине какого-то поселения и опустил в размытую дождем глину. А по склону рыжей ямы, липкому, грязному склону, скатывались бесформенные комья. Комья глины. Всего-то.
«Арман!»
Юта сжимала свечку в кулаке, не замечая потеков горячего воска на пальцах.
«Я испугалась. У тебя было такое лицо!»
Соскользнул на пол вялый, невзрачный цветок. Арману было легко. Так легко, как в детстве, как в хмельном счастливом сне. Все хорошо, все еще может быть очень неплохо. Кошмар забудется. Комья глины, скатившись, упали на дно, сравнялись с землей. В сознании больше нет занозы. И колоссальная тяжесть рухнула с плеч, придавив мимоходом страх перед ритуальной комнатой. Арман глупо рассмеялся, обнял Юту за плечи и по-братски поцеловал ее в щеку у самого уголка губ. Она смотрела на него круглыми, восхищенными глазами, но в темноте он различал только две светлые искорки.